Кейн. Вы слушали новости Радио Свобода.
Новости часа представила Светлана Вольская. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В годовщину смерти Бориса Ельцина на могиле первого президента России установлен надгробный памятник. Комиссия Международного олимпийского комитета проверяет ход подготовки к зимним играм в Сочи. Хиллари Клинтон выиграла праймериз демократов в Пенсильвании. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, сегодня исполнился год со дня кончины первого президента России Бориса Ельцина. В Москве на Новодевичьем кладбище прошла церемония открытия надгробного памятника, а в Екатеринбурге появилась улица имени Ельцина, рассказывает Олег Кусов.
В церемонии открытия надгробного памятника на могиле первого президента России участвовали первые лица государства, бывшие президенты Украины и Кыргызстана, члены семьи Ельцина. Памятник осветил Алексей II, автор памятника, народный художник России Георгий Франгулян. Надгробие установлено Российским благотворительным фондом Бориса Ельцина. Композиция символична. Православный крест и укрывающий могилу приспущенный российский флаг, выполненный из камня разных пород. Наш корреспондент Мариана Тарачешникова записала интервью директора фонда Александром Дроздовым.
С вашей точки зрения, за этот год, который прошел со дня смерти Бориса Николаевича, вообще в России пришло осознание той роли, которую сыграл Борис Николаевич Ельцин в современной истории государств?
Каждый из чиновников вместе с тем является нормальным живым человеком, и я вас уверяю, что в таком открытом общении они вполне понимают, чем они обязаны этим 90-м годам, которые многие называют проклятыми. Я думаю, что поголовно все они обязаны Борису Николаевичу Ельцину. Ведь, по сути дела, все базовые институты российского общества были заложены в это время. Так, переводя на обывательский язык, ведь именно многие чиновники в эти годы состоялись как чиновники, да, а потом они уже стали и состоятельными людьми. Но что настораживает, конечно, вот эта двойственность, двойной план вообще в оценках и в подходе. Единственное, что может оправдать, это результаты опросов, которые многие в последнее время не берутся брать на веру стопроцентно. Но этот запрос, он лежит в основном уже в сфере даже не политики, а публицистики. Потому что ведь если бы не свобода слова, которую дал Ельцин и его команда стране, то вряд ли бы сегодня продолжали списывать на Бориса Николаевича все его политические оппоненты, все беды и промахи, которые переживала Россия все эти годы. Но ведь разве можно всерьез говорить о том, что он повинен в демографическом кризисе? Этот процесс общемировой начался в 70-е годы. Но и многое другое. Это не тот повод, например, с которым можно идти на выборы, уверенно идя к победе «Единой России». Мне кажется, у нее был достаточный ресурс, чтобы победить и без этого. Ну, может быть, кто-то не хотел бы демонстрировать прямую, так сказать, связь времен или вот эту вот неразрывную преемственность курсов, если скучным языком говорить, но ведь объективно эта связь существует. Так же неправомерно, как делают некоторые политологи, дискредитировать 90-е годы ради того, чтобы вот так вот волюнтаристски, явочным порядком, как бы намекнуть на то, что переходный период завершился, а сейчас наступило другое, светлое время. Ну, мне кажется, все понимают, что мы, в общем, в процессе, мы в дороге, мы в этом как раз переходном периоде пока еще и живем.
Несмотря на резкую критику первого президента России со стороны представителей партии «Единая Россия», будущий лидер партии Владимир Путин, выступая на церемонии открытия памятника, назвал Бориса Ельцина одним из самых ярких политиков 20 века.
Уже год, как с нами нет Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России и одного из самых ярких политиков 20 столетия, кардинально повлиявшего на развитие не только нашей страны, но и на ход мировой истории без всякого преувеличения.
Улица Бориса Ельцина теперь есть и в Екатеринбурге. Еще неделю назад она носила другое название – 9 января. Для переименования даже не пришлось устраивать опрос жителей, как того требует закон. На этой улице просто нет жилых домов, рассказывает наш корреспондент в регионе Денис Каменщиков.
Улица Ельцина – это самый центр Екатеринбурга. Она пересекает Октябрьскую площадь, на которой располагается театр драмы, здание областного правительства и резиденция полпреда президента в Уральском федеральном округе. На самой улице только одно здание Екатеринбургской электросетевой компании. Жилых домов нет, зато есть набережная с фонтаном. Вокруг огромная стройплощадка. Улица Ельцина, по выражению главы города Аркадия Чернецкого, сердце будущего делового района Екатеринбург-Сити. Улица Ельцина совсем короткая – 520 метров. Начинается от улицы Челюскинцев и плавно перетекает в улицу 8 марта. Здесь, в доме номер 2, когда-то жил Борис Николаевич Ельцин. Инициативная группа предлагала увеличить протяженность улицы Ельцина на 2 километра за счет присоединения части улицы 8 марта. Но в общественной палате города энтузиастов от этого проекта отговорили. Кроме улицы, именем Ельцина предлагали назвать аэропорт, метро и Уральский государственный технический университет, УГТУ-ПИ, строительный факультет которого заканчивал Борис Николаевич. Переименовали улицу. И лидер екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Шахрин совсем не против такого решения городских властей.
Вообще она такая абсолютно безликая улица была всегда, только сейчас приобретает какой-то вид. Может быть, она с новым названием и обретет какую-то действительно новую жизнь, и у нее появится лицо.
Улица Ельцина меняет свое название уже в третий раз. До революции она была Фетисовской, после прихода к власти большевиков стала 9 января. Улица Ельцина в Екатеринбурге уже вторая на Урале. Первой стала центральная улица села Будка Талицкого района Свердловской области на родине Бориса Николаевича. Ее переименовали год назад, сразу же после смерти первого президента России.
Рассказывал наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков. Сегодня однокурсники Бориса Ельцина, учившиеся с ним в Уральском государственном техническом университете, рано утром возложили цветы к его портрету в Уральском центре первого президента России. Технический университет теперь будет носить имя Бориса Ельцина. Член Совета Федерации Юрий Осинцев вспоминает, что где бы ни работал Ельцин, он всегда находил время для встречи с однокурсниками, а также руководством и профессорско-преподавательским составом вуза.
Ельцин, как руководитель тогда еще партии Свердловской области, сделал очень много. И вот старшее поколение его в Свердловской области вспоминает дорогами, которые впервые были сделаны на наш Уральский север, зданием сегодняшнего правительства области. То есть он очень много знаковых моментов, театры современнейшие. Но самое главное, как выпускник УПИ, он всегда был верен своей альма-матер. И практически каждый год, независимо от того, где он работал, он встречался с группой, со своей выпускников, а самое главное, с действующим составом профессуры, ректором вуза. И вы знаете, у нас, в общем-то, по его инициативе открыт теннисный центр Ельцина. Он уже действует более 7 лет, и целая плеяда уже молодых спортсменов готовится. Поэтому вуз очень по-доброму относится к первому президенту России.
Говорил член Совета Федерации Юрий Осинцев. Мемориальная доска Борису Ельцину установлена в селе Будка Талицкого района Свердловской области, где он родился. На черном мраморе высечены слова, принадлежащие Борису Ельцину. «В жизни своей я сделал главное. Россия никогда не вернется в прошлое. Россия будет двигаться только вперед». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российско-британской компании ТНК БП и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. Речь идет о налогах, которые не были уплачены в 2004-2005 годах. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, сообщил его адвокат. По словам адвоката, французское ведомство по делам беженцев согласилось, что положение экс-министра ухудшится в случае выдачи грузинским властям из-за оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, выступая на процессе по делу бывшего акционера компании Леонида Невзлина, заявил, что не получал от Невзлина никаких указаний на совершение убийств. В Багдаде минувшей ночью в столкновениях убиты 15 шиитских боевиков, сообщили американские военные. По данным полиции, американские и иракские войска при поддержке авиации вели бои в районе Хусейния. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый выпуск программы его проведет мой коллега Андрей Шарый.
Тема сегодня. Через год после смерти Бориса Ельцина Владимир Путин открыл памятник на могиле первого президента. Можно ли говорить о преемственности президентской политики в России? Хиллари Клинтон победила Барака Обаму на праймерис в Пенсильвании. Изменит ли это ход предвыборной борьбы за номинацию от демократов? Международная комиссия ознакомилась с подготовкой Сочи к Олимпийским играм. Какие выводы сделали делегаты МОК? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, мы продолжаем информационные часы программы. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, с обзором публикации в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы начнете сегодня?
Добрый день. Добрый день, Андрей. Хорошо бы мне включили микрофон. «Либерасьон» сегодня публикует статью «Послание Кремля» Бернар Гетта. В Европе называют кризис. Цепной механизм был запущен в прошлую среду, когда Россия объявила о своем решении сотрудничать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии, сепаратистских регионов Грузии. Это было послание Западу. Россия сообщила ему, что если он не откажется от мысли принять Украину и Грузию в НАТО, она будет способствовать распаду двух бывших советских республик. Но Украине и России стоило только распалить разногласия, проявившиеся на президентских выборах 2004 года, когда двухмесячная манифестация «Оранжевая революция» оказалась достаточно для утверждения победы проевропейского кандидата над пророссийским. На каждых последующих выборах электоральная карта отражает раскол. Западная Украина смотрит на Запад, Восточная Украина не хочет рвать связи с Москвой. И это еще не все. Черноморский полуостров Крым, крупная морская база СССР. Исторический Крым – российская земля, экономически он такой. Кого и остается, если перед Крымом встанет вопрос выбора, ответ ясен заранее. Что касается Грузии на юге, она уже расколота. Абхазцы и осетины решили порвать с ней еще тогда, когда она провозгласила независимость после распада СССР. Из двух чужих столиц народы этих республик предпочли Москву, потому что они не грузины и хотят отстаивать свою идентичность. Радуясь возможности сохранить позиции в Грузии, Россия помогала им оружием и деньгами. Кремлю придает дополнительные силы прецедент, предложенный ему Западом в лице косовской независимости, если Запад смог, опираясь на международное право, поддержать односторонние изменения сербских границ, почему Россия не может сделать то же самое на Украине и в Грузии? Только этого не хватало нашей эпохе. Запад не может и дальше говорить, что после окончания холодной войны России нечего больше бояться нового расширения НАТО. Легко представить, какой была бы американская реакция, присоединись Мексика или Канада к системе безопасности, в которой доминирует Москва. Хорошим способом была бы нейтрализация Украины и Грузии посредством создания буферных зон, первого камня в основании добросердечного соглашения между Западом и Россией. Только этого и хочет Кремль.
Андрей, перед эфиром вы сказали мне, что у вас есть публикация, касающаяся итогов праймерис в Пенсильвании. Что по этому поводу пишут европейские газеты?
Да, вот Independent не испытывает особых восторгов по поводу победы Хиллари Клинтон на праймерис в Пенсильвании. Несмотря на преимущество Клинтон, предварительные результаты вчера вечером показались недостаточно убедительными. Миссис Клинтон уже не может сравняться с оппонентом по числу делегатов, которые определят имя кандидата на партийном съезде в августе. Она, однако, надеялась, что сокрушительное поражение Обамы в Пенсильвании позволит раздобыть денег ее практически обанкротившемуся штабу, а также вдохнет новые силы в ее сторонников. Теперь предвыборная кампания переместится в Индиану и Северную Каролину. Эти штаты будут голосовать через 2 недели, 6 мая. Обама, ожидая поражения в Пенсильвании, вчера вечером уже прибыл в Индиану. Этот промышленно развитый штат может стать также для Клинтон опасным. Там она пользуется поддержкой местного отделения Демократической партии, но поражение, возможно, заставит сторонников Клинтон потребовать ее выхода из гонки.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, не политическую.
Ну и английская «Гардиан» пишет о том, что ученые пришли к выводу, что у женщин больше шансов родить мальчика, если перед зачатием у нее была высококалорийная диета. Это исследование является первым отчетливым свидетельством того, что особенности рациона матери в момент зачатия могут повлиять на пол будущего ребенка. Если вы хотите мальчика, то будет полезно есть кашу на завтрак каждое утро и в разумных пределах потреблять в разумных количествах натрий, калий и кальций, плюс необходимое количество протеина. Если вы хотите девочку, то все наоборот и тоже в разумных пределах.
Несмотря на важность первых двух тем в вашем обзоре, не сомневаюсь, что наибольший интерес вызвала третья публикация. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». В Ставропольском крае местные чиновники и журналисты обсуждают отставку губернатора Александра Черногорова, руководившего краем с 96 года. О существующих версиях относительно возможных причин ухода Черногорова со своего поста рассказывает наш корреспондент Ставрополья Лада Леденева.
Причиной, по которой Александр Черногоров решил оставить свой пост, стали личные вопросы. Они связаны с решением семейных проблем, а также смертью отца и тяжелой болезнью мамы, пояснил губернатор Интерфаксу. Комментарий «Радио Свобода» дал главный редактор оппозиционной газеты «Ставропольские губернские ведомости» Александр Емцов.
Я так понимаю, что еще где-то в ноябре или начале декабря президент сказал разогнать всех по поводу того, что они тут учудили противостояние исполнительной и законодательной власти. По отношению к некоторым Кузькину и Кузьмину это было предпринято сразу. По отношению к губернатору, я как чувствую ситуацию, он там стал жаловаться, что там отец при смерти, и с ним тянули. Теперь отец умер, все равно опять жаловался, что у него там мать больна, хотя мать абсолютно не больна, вчера видели его в городе, нормальный человек, все здоровый. Край развален до нельзя. Это вот настоящая причина. Если взять все показатели, богатейший край, сегодня мы 82-е, 83-е, 85-е, 86-е, места почти по всем показателям.
Считает Александр Емцов. Губернатором Ставропольского края Александр Черногоров был избран в ноябре 1996 года, сложив полномочия депутата Госдумы России. В декабре 2000-го его избрали на второй срок. В сентябре 2005-го Черногоров подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий и поставил вопрос о доверии. В октябре Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Ставропольской краевой думы кандидатуру Черногорова для наделения его губернаторскими полномочиями. Депутаты единогласно проголосовали «за». В марте 2007 года на выборах в Ставропольскую краевую думу Черногоров возглавил партийный список «Единой России». Тогда победу на выборах одержала «Справедливая Россия», после чего лидер единороссов Борис Грызлов исключил Черногорова из партии и даже призвал уйти в отставку. Затем в Ставропольском крае началось противостояние законодательной и исполнительной власти. Госдумы края во главе с бывшим вице-мэром Ставрополя Андреем Уткиным, большинство которой составляли депутаты от «Справедливой России», и правительство края, которое возглавлял тогда уже беспартийный Александр Черногоров. В крае были созданы два избиркома под так называемой думской и губернаторской квотам. Принят ряд законов в обход губернаторского вето, что вызвало волну судебных разбирательств. Для урегулирования ситуации тогда полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак создал согласительную комиссию. Правительством края была проведена проверка деятельности администрации Ставрополя, мэр которого Дмитрий Кузьмин в настоящее время находится в федеральном розыске по подозрению в превышении служебных полномочий. Спикер краевой думы Андрей Уткин был арестован по той же статье. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Московское время 16:24. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к теме годовщины со дня кончины первого президента России Бориса Ельцина. На церемонии памяти Ельцина нынешний президент России, его преемник Владимир Путин, назвал своего предшественника одним из величайших политиков XX века. Однако, как показывают данные социологов, у большинства россиян не сохранилось о Ельцине хороших воспоминаний. О причинах этого мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским социологом, аналитиком Левада-центра Борисом Дубиным.
Ну вот сегодня президент России Владимир Путин говорил о государственном флаге Российской Федерации, в виде которого выполнен на Новодевичьем кладбище памятник Борису Ельцину. Путин вспомнил о том, что этот флаг, это знамя государственное, введено как раз благодаря заслугам Бориса Ельцина. В то же время над гробом президента прозвучал гимн Советского Союза, а теперь гимн России, который он в свое время и упразднил, и который был введен Путиным против его воли. Вот это смешанное наследие, которое Ельцин оставил Путину, оно как-то отражается в предпочтениях россиян?
Ну, вы в самую точку, конечно, спросили, потому что эта двойственность, может быть, главное, что определяло отношение россиян к Путину на первом периоде его правления, во во второй период меньше, то в конечном счете сегодня россияне предъявляют Ельцину. Ну, понятно, он развалил страну. Они немножко смягчились сразу после его смерти. Впервые положительное отношение к нему проявило, ну, почти что четверть опрошенных. Так обычно проявляли, ну, порядка 7-8%, и остальные делились примерно в отношении 1:1, нейтральное и отрицательное. Это все сохраняется на протяжении всех 2000-х годов. Фон отношения к Ельцину отрицательный, либо безразличный. В этом смысле, конечно, данные 90-го, 91-го, 92-го годов, когда он становился по нашим опросам героем года, и таковым его называл там 45, а потом и 55% россиян, конечно, это все ушло в далекое прошлое.
Чем вы связываете такие перепады общественных настроений?
Я бы сказал, в структуре политической культуры российской ушедшего президента, особенно если он был президент, ну, с такими как бы склонностями к реформам, вот, как правило, вспоминают очень худо. Лучше всего вспоминают тех, кто, ну, был символом стабильности. Это Брежнев, вот, и это сейчас Путин, и некоторое время назад, ну, и сейчас немного, но Сталин в этом своем качестве успокоителя и стабилизатора, а не в качестве тоталитарного вождя.
Для какой части россиян важны демократические завоевания России периода Ельцина? Свобода печати, ну, большее уважение к правам человека, вот это как-то фигурирует?
Это, надо сказать, с Ельциным не связывают. И сами эти ценности не в большой части у сегодняшних россиян. Они скорее дорожат и ценят, и следят за тем, чтобы ничто им не угрожало. Те обязательства, которые социальное государство, ну вот социалистического типа, имеет по отношению к своим гражданам, а в глазах населения это становится основными ценностями и даже во многом отношении синонимом демократии. Ну, например, там стабильность, высокий уровень, относительно высокий уровень благосостояния, там, ну и так далее, и так далее. В этом смысле демократия не связывается ни с разделением властей, ни со свободами, свободой печати и выражения собственного мнения. Эпоха Ельцина и Горбачева, ну, условно говоря, 90-е годы, они ведь в том числе и при помощи самого Путина и его высказываний, а тем более усиленного пропагандой массовой и по телевизору и так далее, они же теперь выглядят сознание россиян, время полного хаоса, распада, от которого удержал страну будто бы вот только Путин и те символы, которые он тут же вернул, как только стал избранным президентом.
А в свое время Путин при Ельцине был почти как Медведев сейчас при Путине. Неужели россияне не воспринимают Путина как наследника, если не продолжателя традиции Ельцина?
В самом начале они действительно ставили ему, ну, даже скорее вину, но так или иначе связывали его с ельцинской семьей. На втором сроке этот признак значительно понизился. Путин стал выглядеть как вполне самостоятельный политик. Сегодняшнего Медведева россияне видят как человека, назначенного Путиным, лояльного по отношению к Путину и того, который, скорее всего, будет исполнять план или те решения, которые будет принимать Путин.
Напомню, что это был социолог, аналитик Левада-центра Борис Дубин. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шар. И вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. И сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Особенности весеннего призыва 2008 года на примере северо-запада России. Такова тема сегодняшнего выпуска «Времени гостей». Наш гость – председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, а ведет «Время гостей» сегодня мой коллега Виктор Резунков. Итак, «Время гостей» сегодня в 19 часов, сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-британской компании ТНК-БП и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. Речь идет о налогах, которые не были уплачены в 2004-2005 годах.
Как сообщил представитель ТНК-БП, компания ведет переговоры с российскими налоговыми органами для разрешения ситуации. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, сообщил адвокат Акруашвили. По его словам, французское ведомство по делам беженцев согласилось, что положение экс-министра ухудшится в случае выдачи грузинским властям из-за оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. В Екатеринбурге в честь первого президента переименован Уральский государственный технический университет и одна из улиц города. Экс-глава службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин, выступая на процессе по делу бывшего акционера компании Леонида Незлина, заявил, что не получал от него никаких указаний на совершение убийств. В Багдаде ночью в столкновениях убиты 15 шиитских боевиков, сообщили американские военные. По данным полиции, американские и иракские войска при поддержке авиации вели бои в районе Хусейния. На севере Шри-Ланки в боях убиты свыше 50 тамильских повстанцев и 15 солдат правительственных войск, сообщили власти страны. По их данным, десятки людей ранены. Не менее 13 человек, в основном полицейские, погибли в результате взрывов и нападений в Афганистане. Атаки совершены в провинциях Кандагар, Кунар, Бадгис и Гельмент. Иран согласился сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии в расследовании, действительно ли он пытается создать ядерную бомбу. Сообщается, что соглашение достигнуто в ходе визита в Тегеран заместителя главы агентства Олли Хейманина. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой на состоявшихся во вторник первичных выборах в штате Пенсильвания. Однако преимущество ее оказалось не таким высоким, как ожидала она сама и как предсказывали некоторые эксперты, передает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В первичные выборы в Пенсильвании, последние праймерис в крупном штате, Барак Обама и Хиллари Клинтон вступили в откровенно разных весовых категориях. Обама-кандидат, воспринимавшийся многими как политический курьез всего 4 месяца назад, выглядел перед пенсильванской схваткой как неоспоримый лидер в борьбе за номинацию, который мог себе позволить даже незначительное поражение. Хиллари Клинтон третий раз за эту кампанию балансировала на грани полного разгрома. Ей требовалась только победа, предпочтительно с большим перевесом. Лишь такой исход дает ей повод надеяться на то, что ей удастся убедить так называемых суперделегатов на съезде партии предпочесть ее Бараку Обаме и назвать ее кандидатом Демократической партии в президенты. За суперделегатами, партийными функционерами, осталось последнее слово, потому что ни Клинтон, ни Обама не смогут набрать необходимого для номинации числа голосов избирателей во время первичных выборов. Все зависит от того, как нынешние результаты будут восприняты истеблишментом Демократической партии, считает известный американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Хиллари Клинтон пытается доказать, что именно за нее голосует среднестатистический избиратель, что она взяла верх во всех многонаселенных штатах, что электорат Обамы по большому счету маргинальный. Если ей удастся создать такое представление, что ей пока не удавалось, несмотря на все усилия, то она сможет добиться номинации. А как вы объясняете, в общем, удивительные первичные успехи Барака Обамы? Частично это объясняется системой пропорционального распределения голосов, практикуемой демократами. Если бы кандидат, набравший большинство голосов в штате, получал все голоса выборщиков от штата, Обама бы не сумел опередить Клинтон. Вторая причина, как ни странно, многие демократы испытывают преубеждение по отношению к Клинтон. У многих на памяти многочисленные скандалы времен президентства Билла Клинтона. Многие сомневаются в том, что Хиллари Клинтон способна победить на всеобщих выборах. Уровень негативного отношения к ней среди американцев необычайно высок. Появление Барака Обамы, афроамериканца, в роли кандидата в президенты от одной из двух главных партий страны наверняка станет событием революционным. Но что сегодня можно сказать о том, готова ли страна проголосовать за столь необычного кандидата? Есть ощущение того, что многие американцы с большим расположением относятся к кандидатуре Обамы. Согласно опросам, для больше чем 90% американцев цвет кожи кандидата не имеет значения. Проблемы могут представлять взгляды Барака Обамы, продемонстрированные в прошлом, в том числе во время голосований по различным вопросам в Конгрессе. Он неизменно стоял на крайне либеральной позиции, что неприемлемо для подавляющего числа американцев, склоняющихся к центризму. Лишь около 20% избирателей придерживаются подобных либеральных взглядов. В Демократической партии такие взгляды несравненно сильнее, чем в обществе, и поэтому Обаме легче добиться в партии успеха. Сможет ли он сдвинуться к центру в качестве кандидата в президенты и устоять на центристских позициях? В этом весь вопрос. Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Института Катона, анализировал ситуацию, сложившуюся вокруг первичных выборов в Пенсильвании.
С американским экспертом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. В Москве 16:35. Нашу программу продолжит панорама новостей и культуры. У микрофона Иван Толстой.
Бывший вице-президент США Альберт Гор намерен снять продолжение документального фильма «Неудобная правда», режиссер Дэвис Гугенхайм, ведущий Альберт Гор, в котором рассказывается об угрозе мировой катастрофы, вызванной глобальным потеплением. По словам Гора, ситуация, описанная им в картине, нисколько не улучшилась с 2006 года, а скорее стала хуже, поэтому он намерен вновь привлечь к этой теме внимание зрителей. Американская киноакадемия признала «Неудобную правду» Гора лучшим документальным фильмом 2006 года, наградив ее создателей премией «Оскара». Французские исследователи, изучавшие наскальные изображения в древнем подземном комплексе в афганской провинции Бамиан, пришли к выводу, что они выполнены масляными красками. О комплексе Бамиан заговорили во всем мире в 2001 году, когда гигантские изваяния Будды VI века, стоявшие при входе в пещеры, были взорваны талибами как несоответствующие канонам ислама. За статуями Будды находилась система подземных туннелей, в которых в древности молились буддийские монахи. Группа специалистов проанализировала картины на стенах этих пещер, в частности, изображения Будды в ярких одеждах. По словам экспертов, в 12 пещерах стены расписаны масляными красками, возможно, полученными из грецкого ореха или мака. Краска создана в VII веке. В Европе краска на масляной основе стала известна не раньше 12 столетия и широко начала использоваться в живописи лишь в 15 веке. Работа, скорее всего, была выполнена проезжим художником, поскольку Афганистан находился на Великом шелковом пути из Китая на запад. Московский музей современного искусства представляет мемориальную ретроспективу Дмитрия Пригова. Выставка, которая будет открыта с 13 мая по 15 июня, называется «Граждане, не забывайтесь, пожалуйста». Представлены работы на бумаге, инсталляция, книга, перформанс, опера и декламация.
Панораму новостей и культуры представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Вопреки победным рапортам о полном успехе в деле перехода на один год службы по призыву, Министерство обороны России готовится к неравному бою с демографией. Так начинается комментарий независимого военного обозревателя Александра Гольца «Народ способ найдет», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. По убеждению автора, в этом бою преимущество, безусловно, на стороне противника. Александр Гольц напоминает.
В следующем году надо призвать под знамена около 500 тысяч юношей, при том, что 18 лет исполнится только 840 тысячам парней, а вузы готовы предоставить им около 300 тысяч мест и, следовательно, отсрочек. 25-30% призывников ежегодно получают отсрочки по здоровью, и нет оснований полагать, что в будущем году количество немощных уменьшится. Медведев встанет перед выбором – либо отменить отсрочки и погнать студентов в армию, либо изменить систему комплектования вооруженных сил. Впрочем, есть еще один путь, вполне в духе путинской системы власти – втихаря уменьшить численность призывников. Однако и здесь существуют пределы. Но даже если каким-то чудом Минобороны удастся проскочить 2009 год, то будущее вполне печально. В 2010 году в стране будет всего 746 тысяч 18-летних юношей, а в 2011 всего 648 тысяч. Посему военные решили скрести по сусекам. Решено ликвидировать военные кафедры в 160 вузах, в результате чего служить рядовыми должны пойти выпускники институтов и университетов. Но это позволит призвать лишь чуть больше 100 тысяч. И то только через 4 года. А рекруты нужны в ближайшие годы.
Поэтому Минобороны, продолжает Александр Гольц, нацелилась на тех, кто не без успеха годами бегает от военкомов. Это не только так называемые уклонисты. Те, кто, получив повестку, не приходит на медицинское освидетельствование. Таких насчитывается около 11 тысяч. Но есть еще и те, кому никак не удается эту самую повестку вручить. Этих отлавливает милиция.
Чтобы облегчить стражам порядка отлов рекрутов, Дума приняла во втором чтении поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, чтобы дать законное основание для милицейских облав на уклонистов. Не зарегистрировался, притащим в военкомат насильно. Но и это не все. Минобороны решила прикрыть такую лазейку, как пребывание призывников за границей. Действующий закон, возмущается один из руководителей главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал Владимир Константинов, позволяет подлежащим призыву гражданам не вставать на воинский учет. Безобразие, конечно. Самое время создать российские военкоматы на Украине, в Белоруссии и в Казахстане. Там, по данным генерала, обретается никак не меньше потенциальных рекрутов. А дальше, чего мелочиться, надо образовать Оксфордский и Сорбоннский военные комиссариаты.
Идей у чиновников военного ведомства так много, иронизирует автор текста в ежедневном журнале, что они намерены заменить вышеупомянутый закон о воинской обязанности и военной службе двумя другими.
Один будет целиком посвящен воинской обязанности. Он должен навсегда узаконить призывное рабство. Другой – военной службе. Он устанавливает порядок осуществления крепостного права в российской армии. На самом деле военным чиновникам не стоит останавливаться. Мировой и отечественный опыт знает немало и более радикальных средств по комплектованию вооруженных сил. Достаточно вспомнить о Римской империи периода упадка, где тех, кто должен был служить в регионах, заранее клеймили. Империю, как мы знаем, это не спасло. Рассказывают, что в глубоко советские времена в одном из автомобильных НИИ существовала полусекретная лаборатория. Ее сотрудники упорно изобретали некое устройство, которое не позволяло бы водителям государственных машин сливать бензин. Каждое изобретение опробовалось на ушлом шофере дяди Васи, который, как правило, легко вырубал контрольное устройство. Но однажды придумалось нечто, что дядя Вася обойти не смог. Шофер сначала всерьез обиделся, потом изрек: «Ничего, вас вон 6 человек, а нас миллионы, найдем лазейку».
За 300 лет противостояния призывной кабале русский человек, когда не шла речь о защите Отечества, научился обходить куда более зверские законы, глубоко убежден Александр Гольц. Если власти законодательно перекроют возможности пользоваться отсрочками, начнется массовая миграция. Одни отправятся в Британию, другие на Украину. Главная мысль автора – нет никакого сомнения, что трудности с комплектованием вооруженных сил будут продолжаться до тех пор, пока российская армия будет оставаться тем феодальным институтом, каким она является сегодня. Сколько ни сокращай пресловутые военные кафедры, все останется по-старому.
Проблема выглядит следующим образом. В 2008 году российская армия перешла на год службы по призыву. В 2009 году решительно не будет хватать призывников, потому что надо будет призвать в два раза больше людей, чем в этом году. Готовясь к этому, Министерство обороны еще два года назад выступило с инициативой о ликвидации большинства военных кафедр в российских вузах, которые присваивали звание офицеров запаса и для большинства выпускников означали, что они не будут проходить воинскую службу в мирное время. Теперь решено все вузы поделить на три категории. Первое – это там, где сохранятся военные кафедры. Военные предлагали ограничиться 33 военными кафедрами. В результате, как мы понимаем, подковерной борьбы это число увеличилось вдвое, их сейчас 67. 35 вузов, где будут открыты военно-учебные центры. И, наконец, третья, самая большая категория, свыше 160 вузов, где просто ликвидированы военные кафедры, и чьи выпускники после окончания должны будут пойти служить на год призывниками. С этими военными кафедрами, которые остались, количество увеличилось вдвое, и увеличилось отнюдь не за счет каких-то суперэлитных вузов, а там фигурируют типа Кубанский аграрный университет, Ивановский электромеханический институт и так далее. Просто местная элита в каждом регионе отбила себе право размещать своих детей там, откуда служить не пойдешь.
Мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российско-британской компании ТНК-БП и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, сообщил адвокат Акруашвили. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. Экс-глава службы безопасности концерна ЮКОС Алексей Пичугин, выступая на процессе по делу бывшего акционера концерна Леонида Незлина, заявил, что не получал от него никаких указаний на совершение убийств. В Багдаде минувшей ночью в столкновениях убиты по меньшей мере 15 шиитских боевиков. Об этом сообщили американские военные.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Российский «Газпром», акции которого выросли за последний год на 21%, может уже в ближайшее время стать четвертой по размеру капитализации компании в мире, сместив с этой позиции американский концерн General Electric, сообщает агентство Bloomberg. Согласно оценке его экспертов, нынешняя стоимость «Газпрома» составляет почти 319 миллиардов долларов, тогда как General Electric, акции которого за год снизились в цене на 11%, менее 323 миллиардов долларов. Говорит заместитель председателя правления российского концерна Александр Ананенков.
Обладая крупнейшими в мире разведанными запасами газа, мы активно ведем поисковые разведочные работы, открываем месторождения в новых регионах, наращиваем запасы в основных районах газодобычи. В результате «Газпром» является одной из немногих компаний в мире, которые увеличивают производство углеводородов, не сокращая собственные запасы. Это, естественно, существенно повышает нашу конкурентоспособность, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и на многие десятки лет.
В России примерно 1000 компаний имеют потенциал достичь капитализации в 1 миллиард долларов, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Станислав Воскресенский. При этом основным способом повышения стоимости их бизнеса он считает проведение первичных размещений акций. В списке таких компаний, как ранее говорил генеральный директор фондовой биржи ММВБ Алексей Рыбников, представлены самые разные отрасли национальной экономики.
Там есть все. Там энергетика, есть банки, есть хай-тек, машиностроение, металлургия. Я бы сказал, что нет такого сектора, который там не представлен. И это вполне естественно, потому что экономика страны находится в стадии подъема, и это не может не отражаться на фондовом рынке. Фондовый рынок питает эту самую экономику, поэтому неудивительно, что все эти компании там представлены.
Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, намерена построить в России завод по производству грузовиков мощностью до 10 тысяч в год, сообщил президент российского подразделения компании Райма Летио. Ранее представители Scania заявляли о том, что рассматривают проекты создания в России двух полномасштабных производств по выпуску городских и международных автобусов, а также грузовых автомобилей. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге. Его мощность составляет до 400 единиц в год. Российская промышленность пока не способна обеспечивать железные дороги страны качественным сырьем для производства путей, заявил президент государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Поэтому для того, чтобы закупать рельсы повышенной прямолинейности, необходимые для организации скоростного движения, РЖД, по его словам, вынуждены выходить на рынок Японии.
Нам уже недостаточно получать рельсы, получать продукцию и литье того качества, которое нас удовлетворяло, скажем, еще там 5-3 года тому назад. Поэтому в конечном итоге сегодня несколько крупных металлургических компаний начинают работы по созданию производства высокопрочных рельсов. Все это будет способствовать росту соревновательности, конкуренции на этом рынке.
Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 60 центов за евро. Поводом эксперты называют заявления представителей руководства Европейского центрального банка, суть которых сводилась к необходимости сдерживания инфляции. инфляции. В марте темпы роста цен в Европе составили 3,2%, став рекордными за 16 лет. Это делает фактически нереальным снижение в ближайшем будущем банковских процентных ставок. Высокие ставки способствуют замедлению темпов роста как цен, так и экономики в целом, поскольку банковские кредиты остаются более дорогими. Однако вложения в активы страны по-прежнему привлекательны для инвесторов, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. В свою очередь, Федеральная резервная система США для поддержания экономического роста в стране вынуждена снижать базовую процентную ставку по кредитам. И это, в частности, приводит к ослаблению позиций доллара на мировом финансовом рынке. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит с одной стороны к обесцениванию их резервов, с другой стороны к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что в общем-то естественно вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Франко-голландская Air France-KLM, одна из крупнейших авиакомпаний мира, официально отозвала свое предложение о покупке итальянской национальной авиакомпании «АО Италия», убыточной в течение последних лет. Сообщается, что переговоры были прерваны из-за позиций профсоюзов итальянского авиаперевозчика, не согласных с программой реструктуризации компании, предложенной потенциальным покупателям. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об участии в приватизации «АО Италия» готова возобновить российская компания «Аэрофлот», которая в 2007 году уже подавала заявку на участие в конкурсе по продаже крупного пакета акций «АО Италия», но отказалась от него из-за слишком жестких требований, предъявленных властями Италии к потенциальному покупателю. Курс доллара на сегодня 23 рубля 43 копейки, на завтра 23.34. Евро сегодня стоит 37 рублей 16 копеек, курс на четверг 37.26. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов и завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Ирландии». Слово, чаще всего идущее за словом «ирландский», во всех языках мира будет «паб». Этот тип питейного заведения оказался одним из немногих экспортируемых в разные страны. В любой точке мира англоязычные иммигранты или командировочные для вечернего общения пойдут на поиски именно ирландского паба. Страна эта также знаменита выпускаемыми там сортами виски и пива. А как живется в Ирландии тем, кто не употребляет алкоголь, и что думают о трезвенниках остальные. Об этом история нашего корреспондента Елены Воронцовой.
Как в Британии, так и в Ирландии, многие отмечают, что основное общение между людьми происходит в пабах. В барах лондонского Сити делаются важнейшие контакты, ведущие к многомиллионным сделкам. В дублинских пабах знаменитые литераторы знакомятся с издателями. Множество судьбоносных обменов визитками происходит именно в пабах. И самый простой способ познакомиться с соседями и получить свежую порцию сплетен также будет подойти к пабной стойке. В британской и ирландской культуре расположение и дружба демонстрируется покупкой друг другу пива или других алкогольных напитков. Популярный образ типичного ирландца – это рыжий взъерошенный человек, в одежде его преобладает зеленый цвет, он в любую минуту готов запеть и обязательно навеселе. Однако часть населения страны производителя Гиннесса по разным причинам принимает решение воздерживаться от спиртного при любых обстоятельствах. Кто-то становится трезвенником из-за трагического наличия алкоголика в семье, кто-то, как результат прекращения собственного алкоголизма, журналист Брайан О'Коннелл решил прекратить пить без всякой причины. В 19 веке алкоголизм в Ирландии был огромнейшей проблемой. Люди пили от безысходности и бедности, и это был замкнутый круг. А в 21 веке мы пьем из-за достатка. Так легко отдать кредитку на бар, и выпивка немедленно доступна в течение всего вечера. Нынешняя культура потребления говорит нам, что все, чем мы хотим себя побаловать, должно быть получено немедленно. А алкоголь становится как бы диктатором. Без него наша самооценка оказывается занижена, уверенность в себе подавлена. Мы постоянно думаем о том, как мы выглядим со стороны. По крайней мере, я помню эти ощущения первые недели моего воздержания. Я без бокала в руке постоянно спрашивал себя, как мне заговорить с людьми, как я выгляжу, удобно ли подойти к этому человеку сейчас. В конце концов, я научился чувствовать себя, естественно, без алкоголя. Но, надо сказать, это длительный процесс.
It's a long process.
Термин «teetotal» возник в английском языке еще в первой половине 19 века. Так говорили о трезвенниках еще до появления в 20-х годах прошлого века в Соединенных Штатах знаменитого «сухого закона». Сегодня в Ирландии не только от спиртного отказываются еще и те, кто причисляет себя к движению «straight edge». Это часть панк-культуры, подразумевающая чистоту нравов и отказ от любых наркотиков, алкоголя и табака. Крайняя степень этого движения – отказ от любых стимулирующих веществ, включая кофеин, так что термином «teetotal» их, пожалуй, назвать нельзя. Луиза Галлахер, активист христианского и евангелийского движения Pioneers. Я определилась в прошлом году, когда мне исполнилось 18. Я решила, что никогда в жизни не буду пить. Я думала об этом еще, когда мне было лет 9. Мои родители состояли в евангелийском христианском сообществе пионеров. Когда мне было 16, я присоединилась к этому движению. Это было мое собственное решение. Мы делаем сотни разных вещей. Играем в спортивные игры, организуем встречи. Мы проводим лекции для людей моего возраста о том, каким последствиям приводит употребление алкоголя и наркотиков, и показываем им, как организовать свой досуг без этих вещей. Судя по последним опросам, в Ирландии, как и в Англии, чаще всего употребляют алкоголь сотрудники СМИ, то есть журналистику здесь можно назвать самой пьющей профессией. За ними следуют брокеры, парикмахеры, далее матросы и работники баров. Как журналист Брайан О'Коннелл чувствует себя в своей профессиональной среде? В Ирландии вообще на непьющего человека смотрят как на большую загадку. Есть ощущение присутствия в комнате ненормального. Наверное, у нас это развито в большей мере, чем в других странах. Меня расценивают как человека, который не может полностью участвовать в происходящем в течение пары часов. Обычно в компании часам к 11-12 вечера есть ощущение моей непричастности, как будто мне незачем оставаться дальше. Интересно, как бывает на свадьбах, где сходятся малознакомые люди. Мне говорят, выпейте за здоровье молодых. Я говорю, что выпью воды или лимонада. Мне отвечают, нет уж, вы выпейте. Это так странно. Интересно, в каких еще странах такое происходит? Власти и общественные организации Ирландии и Британии давно пытаются привить населению так называемую средиземноморскую традицию потребления спиртного, когда за долгим ужином и разговорами выпивается по паре бокалов вина. Постепенно эта традиция приживается и на островах, не вытесняя, впрочем, другой, североевропейской. Продолжает Брайан О'Коннелл. Я был на одном ужине в Париже, планировалось начать в 8 и закончить к 11. Там был свободный бар, каждый подходил и обслуживался себя сам, а мне было интересно наблюдать за тем, как французы обращаются с алкоголем. Было около 50 человек, каждый за весь вечер выпил по 2-3 бокала вина, и к 11 все разошлись. Я подумал, что если бы такое было организовано в Ирландии, то к 11 все бы только начиналось. Все перешли бы с вина на крепкие напитки, завели бы музыку, началось бы всеобщее веселье. Таковы наши культурные различия. Говорил убежденный трезвенник, репортер ирландской телерадиокомпании RT Брайан О'Коннелл.
Сегодняшнюю рубрику «Истории Запада и Востока» подготовила наш корреспондент Елена Воронцова. Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – инспекция, которую комиссия Международного олимпийского комитета проводит в эти дни в Сочи. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
Двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.